Говорит Радио Свобода. Украинец Павел Гриб приговорен в России к 6 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к теракту. Родные опасаются за его жизнь.
Это смертельный приговор для вас. Его болезнь, хождение за решеткой Павла это прямой путь к могиле.
Обманутые дольщики в подмосковном городе Истра поселились в строительной бытовке у своих недостроенных домов и объявили голодовку.
В плане голодовки либо вот будем, кто желает, либо вот сейчас вот это будет ударным, вот по мере силы. Дальше уже будем просто жить тогда и ждать.
В Астане протестуют против переименования города в Нур-Султан. Оппозиционные политики высказываются о возможных переменах после ухода Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана.
Нурсултан Назарбаев никому не доверяет, даже Токаеву. Это человек просто кукла, который занимает ту или иную позицию, куда его поставят.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 марта. Итак, Северокавказский окружной военный суд приговорил украинца Павла Гриба к 6 годам колонии общего режима. Гриб признан виновным в подстрекательстве к совершению теракта в Сочи. По версии следствия, в переписке с девушкой он обсуждал возможность устроить теракт в одной из школ в России. После оглашения приговора Павел Гриб объявил голодовку. Его адвокат Марина Дубровина заявила, что ее подзащитный не согласен с тем, что ему не оказывают помощь и не пускают к нему врачей из Украины. Вчера в суде Гриб выступил с последним словом, не признав предъявленных ему обвинений и заявив, что они исходят от Федеральной службы безопасности. Он также пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен, цитата, «по правде и совести», и сказал в конце «слава Украине». Павел Гриб пропал 24 августа в Гомельской области Белоруссии. Туда, по версии родных, он уехал из Киева на встречу с девушкой из Сочи, с которой познакомился в интернете. Павел должен был вернуться в тот же день в Киев, но пропал. Родные и адвокаты считают, что его незаконно похитили российские спецслужбы. С адвокатом Павла Гриба Мариной Дубровиной побеседовала наш корреспондент Любовь Чижова.
Как вы можете прокомментировать вынесенный сегодня Павлу приговор и собираетесь ли вы его обжаловать?
С приговором мы не согласны, собираемся его обжаловать в апелляционную инстанцию.
Понятно уже, когда это будет?
Когда мы не получили еще полный текст приговора. Мы получили только вводную и резолютивную часть. Как только получим приговор, так как обычно в процессуальные сроки.
Сообщалось, что Павлу стало плохо в ходе заседания. Что сейчас с его здоровьем? И оказывает ли ему необходимую помощь в заключении?
Вы знаете, ему вчера было плохо. Вызывали скорую помощь, приехал доктор, сделал ему укол. И на этом все закончилось. И так всегда, понимаете? Потому что следственный изолятор, не осматривая Павла, пишет, что Павел может участвовать в судебном заседании. Помощь, она только на бумаге.
А что с ним? У него плохо с сердцем, да?
У него целый ряд заболеваний. Он инвалид детства, у него коронарная гипертензия. У него там длинный очень диагноз. Вы знаете, я его наизусть даже не смогу вам воспроизвести.
А Павел, вы ранее заявляли о пытках в ФСБ после его задержания.
Да,
суд как-то учитывал эту информацию при вынесении приговора?
Нет, никак не учитывал. Но я не знаю, потому что, понимаете, мы не имеем полного текста приговора. Я не знаю, на что суд сослался. Понимаете, мы имеем только вводную и резолютивную часть.
Почему вы считаете дело против Павла Гриба сфабрикованным ФСБ?
Сотрудники ФСБ не предоставили документов, которые бы свидетельствовали бесспорным образом о том, что эта переписка велась именно Павлом.
У вас есть вообще понимание, почему в принципе возникло это дело против Павла?
Знаете, я не знаю, почему возникло это дело против Павла, не могу никак это прокомментировать.
Что вы можете сказать о ходе судебного процесса вообще? Насколько он был справедливым, беспристрастным?
Я думаю, что о том, насколько судебный процесс был беспристрастным и справедливым, мы поймем из текста приговора, понимаете, на что суд сослался. То есть, на наш взгляд, был целый ряд доказательств, которые являются недопустимыми. И самое главное, что суд не удовлетворил ходатайство Павла о вызове ключевого свидетеля в суд. Ключевого свидетеля обвинения, то есть Татьяна Ершова, она была заслушана в судебных прениях как... вернее, в зале судебного заседания путем видеоконференц-связи. При этом она плакала, там несколько раз выходила из зала суда, заходила. То есть, ну, Павел вообще считает, что это совершенно другой человек. Но он тоже ее видел один раз всего вживую. Поэтому сложно сказать, между кем и кем велась переписка. Потому что Павел считает, что после замены аккаунта переписка велась с сотрудниками ФСБ.
Как вы думаете, каковы, конечно, может быть, об этом еще рано говорить, но каковы перспективы обмена Павла, который является гражданином Украины?
Я не могу сказать о перспективах. Это уровень межгосударственный, я не знаю. Понимаете, это на уровне президентов решается, а не на уровне адвокатов.
Отец Павла Гриба Игорь Гриб рассказал Радио Свободу, что будет подавать апелляцию. С Игорем Грибом беседовал Марк Крутов.
Что вы почувствовали сегодня, узнав вот об этом приговоре суда, 6 лет колонии для вашего сына?
Ну что может почувствовать отец, когда его сыну присудили де-факто смертельный приговор? Это смертельный приговор для Паши. Его болезнь, нахождение за решеткой Павла, это прямой путь к могиле. Ему необходима срочная операция медицинская. Мы кричим на каждом шагу, где доносим, ему надо, эта операция ему надо было делать 2 года назад, еще перед тем, как его выкрали из Беларуси. Сейчас его температура у него там держится, стан ужасный у него, здоровье там, вот на суде, когда было, на последних 5 судебных заседаниях была, вызывалась скорая помощь. Ну, про что говорить, это он просто умрет.
У вас есть какая-то информация о том, каково сейчас состояние его здоровья? Ему оказывают вообще какую-то медицинскую помощь? Там?
Не оказывают, ничего там не оказывают. Температура приезжала на эти судебные заседания, его даже врач не смотрел, даже температуру не мерили в этом СИЗО. Какая-то медицинская допомога, помощь, о чем вы говорите?
А ваша супруга была сегодня на заседании суда?
Да, да, была, и сегодня на заседании, вчера она там, сейчас в Ростове-на-Дону.
Она видела Павла, да, что она говорит?
Ну что она, вот она и говорит, что ужасное состояние здоровья, ужасное состояние здоровья. И врач, когда приезжал, Василий Притула, который, профессор украинский, который ездил на суд, как свидетель защиты, рассказывал суду про ту опасность нахождения Павла за решеткой. Если ему Павлу не сделать срочную операцию, он просто умрет там. Просто истечет кровью и все.
Игорь Александрович, а вы или ваши адвокаты обращались уже в Европейский суд по правам человека, вот в связи, в частности, с состоянием здоровья Павла?
Европейский суд прав человека обращались мы. Ну что, это приходит письмо в Российскую Федерацию и на этом все. Ну, запросили они информацию про состояние здоровья Павла, и что? Это его же не выпустят его из-за решетки.
1,5 года прошло с момента похищения вашего сына.
19 месяцев.
Можно ли сказать, что с тех пор вам удалось окончательно прояснить для себя все обстоятельства произошедшего?
Мы знаем, у нас есть на руках дело. Оно же не секретное, у нас оно есть. Мы видим, на основании чего высунут обвинение. Абсурдные обвинения, без всякой доказательной базы, на каких-то даже каких-то переводах, каких-то криншотов, которых там не показали и так далее, и так далее. Абсурдное все дело. Если посмотреть и показать людям, которые хоть немножко разбираются в юриспруденции, там видно, что дело шито, говорят, белыми нитками, что все сфальсификовано.
В деле фигурировали якобы его переписки с этой девушкой в скайпе, но они фигурировали на русском языке, оригинал на украинском языке никто так и не увидел, да, и вам тоже не показали оригиналы этих переписок.
Да, да, соответственно, ничего, никак, понимаете, так званый суд, так званый, поэтому комментировать это судилище, у меня нет ни желания, ни силы, честно говоря.
Почему вообще, как вы думаете, ФСБ выбрало мишенью именно вашего сына, 19-летнего парня, беззащитного фактически?
Это надо спросить у ФСБ. Почему не? Есть у нас несколько версий, но я что ж буду вам все версии рассказывать. Это они, только они знают, почему так. Вот задайте им вопрос, пошлите запрос, может, они вам ответят.
Пытались ли вы как-то контактировать с уполномоченными по правам человека, украинским и российским? Может быть, они как-то пытались вмешаться в эту ситуацию?
Я на постоянном контакте с украинским омбудсменом. И украинский омбудсмен связывал своим коллегой, пани Москальковой. Москалькова была позавчера была в Украине, позавчера она улетела, и до нее донесли эту информацию.
Будут ли адвокаты обжаловать сегодняшний приговор?
Безусловно, будут обжаловать, но надежды никакой нет на какой-то там выправдовательный приговор.
С отцом осужденного в России Павла Гриба Игорем Грибом беседовал наш корреспондент Марк Крутов.
В
Вы слушаете программу «Время свободы». Обманутые дольщики в подмосковном городе Истра поселились в строительной бытовке у своих недостроенных домов и объявили голодовку. Ключи от квартир они должны были получить еще 3 года назад. Сейчас у объекта нет даже разрешения на строительство. Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Мешки, вот смотрите, спальные, очень много, приносят воду. Вот, кто у нас ест, не голодает, приносит продукты. Даже, вот, смотрите, у нас дольщики эти принесли ящик яблок. Это вот нашим мужчинам, охранникам, и Гале, чтобы ел витамины. Я со вчерашнего дня уже 2-е сутки отказываюсь от еды. Неплохое жилье по сравнению с тем, что у многих из дольщиков вообще нет жилья.
В понедельник Наталья Антонова начала новую жизнь, поселившись с соседями по несчастью в строительной бытовке на территории жилого комплекса. Жилым для них он так и не стал. 5 лет назад Наталья Антонова вложилась в квартиру в микрорайоне Восточный в подмосковном городе Истра. Дома первой очереди выкупило Министерство обороны для семей военных. Комплекс строили в стахановском темпе, а открывали в 2012-м помпезно в присутствии тогда еще премьера Путина и еще не вступившего в должность губернатора Подмосковья Шойгу, пообещав шикарную инфраструктуру с детскими садами, школой и ледовым дворцом. Сдали в срок и дома второй и третьей очереди. Район приобрел такую надежную репутацию, что следующую партию квартир раскупили за несколько месяцев. Стройка 7 домов в четвертой очереди внезапно буксовала в 2015-м. Тогда же начали сдвигаться сроки завершения строительства. В 2017-м работы встали окончательно. 5 домов не достигли и стадии фундамента. Без жилья остались более 400 семей, покупавших его на последние деньги и в льготную ипотеку. Многодетные пары тратили материнский капитал. Наталья Антонова и еще одна участница инициативной группы объявили голодовку.
Жить мы точно здесь будем до последнего, да, а вот в плане голодовки либо вот будем, кто желает, либо вот сейчас вот это будет ударным, вот по мере силы. Дальше уже будем просто жить тогда и ждать. Вот я вот это вообще никогда не понимаю, когда мне вот чиновник вот в кабинете говорит такое: вы купили дешевое жилье. У меня люди взяли ипотеку на 20 лет, 3 миллиона. И для них эта ипотека, это значит голодать, потому что зарплаты небольшие, да, выплачивать эту ипотеку, достойно как-то жить и обеспечивать жизнь своим детям.
Объект признали проблемным. Руководство застройщика под домашним арестом. Началось изъятие земель. Ущерб превысил 1 миллиард рублей. Местные власти до сих пор ищут нового инвестора, но поиск затягивается, а проблемный объект потерял и приблизительную дату окончания строительства, оставив дольщиков в абсолютной неопределенности.
Уже несколько лет они ютятся у родственников и в съемных квартирах, при этом продолжая выплачивать ипотеку за воздух. Их дома в лучшем случае монолитные коробки, в худшем – котлован.
Усилия властей оказались не такими эффективными и стремительными. За время ожидания умерли 5 дольщиков. Разрушаются незаконсервированные должным образом дома. Тогда обманутые дольщики взяли ситуацию в свои руки, объединились в инициативную группу, начали процедуру банкротства застройщика, попытались использовать активы компании для строительства и продлить разрешение на работы. Нашли потенциальных инвесторов, готовых достраивать дома по отдельности. Минстрой Подмосковья пообещал посодействовать, и дольщики, по их словам, собрали все необходимые документы. Но прошлым летом правила изменились, вступили в силу поправки к закону о долевом строительстве. По новым параметрам проблемный объект уже не тянул на согласование, нарушались даже сроки подачи заявки. Продлевать разрешение Минстрой не стал.
А пока мы будем проходить и делать эту проектную документацию, да, приводить ее в соответствие, пройдет время, не менее 1,5 года, и опять-таки это нужны деньги на это, да. За это время, пока это все будет идти, мы те документы, которые мы уже восстановили, да, там продлили технические условия, там и все это истечет срок действия их.
Получать разрешение с нуля сложнее, дольше и дороже настолько, что потенциальные инвесторы от проекта тут же отказались. Дольщики Восточного стали заложниками мер, принятых для решения их же проблем. Сейчас инициативная группа судится с Минстроем, напоминая, что чиновники обещали особый контроль и ручное управление ситуацией. Переезд на стройплощадку и голодовка – отчаянная попытка согласовать затянувшееся строительство. Пикетами и митингами уже не докричишься. Иван Воронин, Радио Свобода, Истра.
Продолжаем программу «Время свободы». Чуть больше недели остается до первого тура президентских выборов на Украине, главную роль в которых играет тема борьбы с коррупцией. О том, как коррупционные скандалы влияют на рейтинги кандидатов, их предвыборные кампании и в целом на общественные настроения на Украине, обозреватель «Свободы» Виталий Портников беседует с гостями нашей киевской студии, главой правления организации Transparency International Ярославом Верчишиным и адвокатом Татьяной Казаченко.
Ярослав, вот неожиданно это предвыборная кампания, хотя, может быть, я не прав, когда говорю неожиданно, я скажу ожидаемо, стала кампанией разоблачения коррупции. Вначале казалось, что будут говорить содержательные имена о политике, что будут говорить о социальных проблемах, что будут давать обещания социального толка, которые всегда отвечают все украинские выборы. Но сейчас же понятно, что о коррупции говорят больше, чем о социальных обещаниях и даже о войне.
В самом деле, да, и это как мне кажется, не совсем правильно, особенно если мы сравниваем проблему коррупции и проблему войны. Хотя, если проанализировать последние информационные потоки, то эти два вопроса смешиваются вместе, потому что сейчас главное внимание — это к коррупции в сфере национальной безопасности, обороны. Это очень чувствительно, потому что это соединяет два фактически самых главных или самых затребованных вопроса на национальной повестке. Но вот то, что мы на протяжении 5 лет не смогли обеспечить необратимость пресечения коррупции, фактически сыграло с нашими политическими элитами злую шутку. И, с другой стороны, дала им возможность фактически сместить коммуникацию с вопроса, как мы будем возвращать Крым или Донбасс, на вопросы коррупции и обвинять один одного в том, кто больше коррупционер.
А скажите, Татьяна, вот когда началась история с журналистским расследованием вокруг Укроборонпрома, стали сразу говорить, вы знаете, это в избирательных рейтингах обязательно обозначится. Избиратель не простит такой ситуации. Вот окружение президента. Президент должен бороться за выход во второй тур. Теперь у него будет гораздо меньше возможностей. Появилась социология, особых колебаний в рейтингах нет. У меня такое вообще сложилось ощущение, что избиратели в Украине воспринимают борьбу украинских политиков вокруг коррупционных вопросов как такую, знаете, борьбу нанайских мальчиков. Они не верят больше в честность никого. И этим, кстати, может объясняться та популярность, которую неожиданно получил телевизионщик Владимир Зеленский.
Я думаю, что избиратели могут предоставить сюрприз, потому что когда они войдут в избирательные кабины, только тогда они могут принять даже не то решение, которое они декларировали. И я думаю, что в этой части сюрпризы возможны. И, в принципе, история это подтверждает. В принципе, даже Хиллари Клинтон напечатали все журналы, как первую женщину президента выиграл Трамп. То есть до последнего это было неизвестно.
У вас у самой какое ощущение вызывает вся эта история, когда действительно коррупционные расследования появляются за несколько месяцев до и недель до выборов?
Факт наличия коррупции не может оправдываться, будут скоро выборы или не будут. Я отношусь к тому, что я поддерживаю всех журналистов-расследователей. Я поддерживаю общественные платформы, потому что они всего лишь наблюдатели. Они задают вопросы. Именно государство имеет в руках инструменты для того, чтобы это доказать или доказать, чего этого нету. Поэтому, пожалуйста, есть информация, а государство может в том числе перед избирателями повести себя самым достойным образом и показать, как она реагирует на эту информацию. Поэтому я буду поддерживать любые гражданские платформы, буду поддерживать журналистов, но если это правда, это должно быть известно.
Ярослав, но то, что происходит с журналистскими расследованиями, как раз антикоррупционными перед выборами, оно вообще показывает государство совершенно в ином свете, чем даже гражданин хотел бы его видеть. А что я имею в виду? Вот кандидат на пост президента, понятно, это уязвимая группа, но у избирателя должно было быть доверие к чему-то, к правоохранительной системе. Но журналистские расследования показывают, что правоохранительная система, мягко говоря, может сама тормозить любое антикоррупционное расследование. Новая антикоррупционная структура, надежда очень многих украинских граждан и ваших соратников, Ярослав.
Но в самом деле, если даже сравнить реакцию, скажем так, стандартных наших правоохранительных органов, то есть таких уже традициональных, и Национального антикоррупционного бюро, то после там, размышлений, после консультаций, все-таки детективы, которых вспоминали в расследовании, они отстранены от дел. Да, ЕЗО глава, мы ждем все-таки решения.
Это заместитель главы НАБУ,
да. Отстранение ЕЗО, потому что это нормальная практика. Не потому, что он виноват или они виноваты, а потому, что надо нормально расследовать это дело, и причастность или непричастность должно доказать следствие. Потому, если оценивать с холодным рассудком, подходить к этому, то все-таки новые антикоррупционные НАБУ показало, что более открытое, но еще не тот уровень открытости, который бы нам хотелось. Недоверие, к сожалению, это огромнейший бич не только отношений власти и гражданского общества, а это и отношения между украинцами. Мы в самом деле, у нас очень много, что должно нас объединять, та же война с Россией, и в это же время мы очень тяжело находим какие-то общие платформы для того, чтобы объединяться и двигаться дальше. Я хочу консолидироваться с коллегой по тому, что функция журналиста показывать, функция журналиста открывать, функция гражданского активиста тоже подсвечивать и мониторить, как действует власть. А реакция власти фактически и строит вот эти отношения доверия или недоверия. И для меня самое большое разочарование — это то, что сейчас очень много политиков, очень много рассказывают про то, что, вы знаете, это было известно еще в 2017 году. Некоторые говорят, что еще раньше. И потом рассказывают, и вот НАБУ ничего не сделал. Если вы это знали все, военная прокуратура, генеральная прокуратура, имели факты, вы ждали, пока НАБУ облажается? Ну, это как-то вообще не складывается. И потому, честно говоря, я очень жду фактически хотя бы в этом деле каких-то конкретных решений и конкретных действий. Я скажу так, что да, может быть, под давлением общественности, но все-таки президент пошел на то, чтобы отстранить Гладковского от позиции заместителя главы Союза национальной безопасности. Честно говоря, это только потому, что выборы.
Думаю, если не было бы выборов, не было бы такого решения, даже элементарной в такой ситуации.
Да, но нет. Это очень правильно. Но нет, мы своих не сдаем. И вот это большая проблема. И сейчас, вот, скажем так, отношение к Сытнику – это мы своим, мы, если свои замешаны, даем возможность им доказать, что это не так, но отстраняем, чтобы не было никакого влияния. И никто не мог сказать, что там политически как-то мотивированное, да, расследование. Или мы все-таки действуем, как в Украине, да, плохой человек, но свой.
А скажите, Татьяна, может быть, вот за эти 5 лет после Майдана просто не нашлось правильного инструментария обновления правоохранительных структур?
Дело в том, что законы пишут люди, но исполняют их тоже люди. Украина имеет одно из лучших антикоррупционных законодательств. Но я обычно людям рассказываю совершенно простые примеры. Я могу дать вам совершенно поломанный, обгрызенный карандаш рисовать. Если вы хороший художник, вы все равно нарисуете хорошую картину. И вы попросите меня инструмент лучше. Но если я вам дам даже самые лучшие кисточки и самое лучшее полотно, даже если вы хороший художник, но не хотите рисовать, вы ничего рисовать не будете. Мы сложились в такой ситуации, вот пришли, когда требование к изменению – это требование общества, людей и международного сообщества. А вот власть, потому что очень часто там есть представители олигархата, они не заинтересованы в извинениях. Поэтому те законы, которые они принимают, в том числе антикоррупционные, это вынужденная мера. Мы пытаемся написать законы, мы заставляем применять, мы публично обсуждаем, они вынуждены, чтобы иметь политическое лицо. Перед Западом, перед украинцами, перед избирателями, они вынуждены их применять, но параллельно смотрят, каким образом их саботировать. В 2015 году внесли изменения в Уголовный кодекс, незаконное обогащение, да. Незаконное сбогачение, это статья. Конституционный суд сейчас признал недействительной ее, неконституционной. Что это значит? Мы даем инструменты, а система думает, как эти инструменты нивелировать. Поэтому это такой эволюционный процесс, который происходит между балансом, между обществом и представителями государственных органов.
Вы меня несколько напугали, Ярослав. Потому что обычно вот такие вот ответы мы слышим, когда обсуждаем российскую политику. Владимир Путин мог бы убрать того или иного чиновника, который заподозрен в коррупции, которому серьезные претензии, но он не любит давление, он своих не сдает, надо подождать. Если бы не какие-то особые обстоятельства, он бы никогда его не отправил в отставку. Я вот эти вот мнения экспертов, ну, последние 18 лет слышу, Ярослав, когда обсуждаю какие-то, скажем так, проблемы кремлевского двора. И тут вдруг вы приходите и говорите, что так же действует украинская власть. И что мне думать?
Украинская власть действует совсем по-другому. То, что фактически руководители правоохранительных органов ни с кем не согласуя сами принимали решение про то, можно отстранять, не можно. Почему? Потому что это бы решал один человек или бы советовались обязательно с одним человеком. В то же время есть некоторые, я бы так сказал, рецидивы постсоветского пространства, который все-таки в Украине еще существует. И вот это самая большая проблема. Потому что мы фактически стараемся изменить, мы стараемся проводить реформы, а рецидивы опять-таки наступают. Да, мы принимаем очень прогрессивные законы о том же незаконном обогащении, которые действуют в более чем 40 странах, но наш Конституционный суд, который мы тоже там очень хвалили в свое время, они принимают решение, что это незаконно, и тем самым прикрывают фактически большинство очень громких дел. То есть есть рецидивы, в то же время то чувство свободы, то чувство конкуренции, которое есть в Украине.
За 5 лет в стране изменилось 4 генеральных прокурора. А что касается государственной фискальной службы, один фактически был отстранен от обязанностей, а второй бежал из страны. И можно продолжать, в принципе, такие списки. Это говорит о чем? Что недобросовестным все сложнее и сложнее держаться на своих должностях, и они вынуждены демонстрировать дела для того, чтобы продолжение быть на должности было релевантно, почему они там есть.
Ну вот, кстати, с этой статьей о незаконном обогащении тоже интересная история. Конституционный суд принял это решение буквально перед выборами, да, тоже. По сути, это налоговая амнистия, ну так, если сказать, и имущественная, но для всей элиты. И для тех, кто за, и для тех, кто против, и для тех, кто сегодня власть, и для тех, кто придет завтра. Как это вообще произошло?
Я поразилась вообще, решение ли это Конституционного суда. Потому что Конституционный суд, он не может посылаться на нормы.
он выходит из принципов права, из верховенства права, из духа права. И он совершенно, говоря о том, что нарушаются права человека на презумпцию невиновности, он вообще не говорит о том, что это касается конкретного субъекта. То есть человека, который пошел на государственную должность, представляет собой частичку государства, и больше того, он субъект электронного декларирования. То есть он полностью говорит о том, все, что он имеет, доказательная база, после этого он декларирует все, что он получает, и если он имеет миллион, например, получает миллион, а тратит 10 миллионов, то такой человек незаконно обогащается, он не может быть на своей должности. Это международная практика. И кроме того, я хочу напомнить, что сейчас в Конституционном суде до сих пор есть те судьи, которые в 2010 году изменили форму правления государством в непарламентский способ. Они не уволены, хотя парламент принимал решение о нарушении ими присяги. И больше того, у Конституционного суда есть сроки рассмотрения вопросов. Когда к ним пришел норма по 358, они должны были рассмотреть в течение ее 2 месяцев. А они фактически рассматривали вопросы, как и многие другие, года. Поэтому то, что вопрос был решен и поставлен именно сейчас, может быть только к председателю суда. Без председателя суда это было невозможно. А в связи с тем, что данное решение является необоснованным, поверхностным, не трогает многие вопросы, оно является все-таки не политическо-правовым, а исключительно политическим. Это огромный удар по репутации Конституционного суда.
Когда Конституционный суд оказывается вмонтирован в систему принятия решений во власти, нарушается правовая, если угодно, устойчивость государства. В свое время, после решения Конституционного суда Российской Федерации по аннексии Крыма, группа руководителей конституционных судов стран Центральной Европы вообще потребовала вывести Конституционный суд России из Ассоциации Конституционных судов. Европейская сторона сказала, что это не Конституционный суд. Потому что если Конституционный суд не соблюдает Конституцию собственной страны, то какой-то Конституционный суд. И вот тут возникает вопрос. Конечно, это не вопрос аннексии территории другого государства, но это вопрос прямого участие Конституционного суда, если угодно, в клановой борьбе. Так выглядит.
Да, это то, что фактически и есть главной проблемой, или я бы сказала, главным вызовом украинских реформ, потому что мы в 2014 году были очень амбитны и очень романтичны. Мы бросились менять очень много сфер, не приоритизируя их. И проблема в том, что вот работа над обновлением, унезависимостью судебной сферы – это краеугольный камень. И фактически то, что у нас еще до сих пор суды остались вмонтированы в политическую систему и могут принимать, и очень часто принимают политические решения, вспомнили же тоже дело Ульяны Супрун и другие дела – четко показывает про то, что, в принципе, для того, чтобы систематически реформировать государство, нельзя ставить телегу впереди кобылы. Потому что если мы создали новые антикоррупционные органы и хотим их эффективности, но при этом мы им даем старые суды, где старые судьи, которые привыкли по звонку решать вопросы их большинство, то в конечном итоге мы, конечно, не будем иметь процесс справедливости, даже при хорошем, хотя не все, конечно, следственные дела идут идеально, но даже при мотивированных и хорошо обученных, хорошо подготовленных детективах и прокурорах у нас не будет того уровня эффективности, на который, конечно, бы страна надеялась и общество бы надеялось после революции достоинства и после кровавой борьбы на востоке Украины.
О том, как борьба с коррупцией на Украине влияет на президентскую предвыборную кампанию в стране, с гостями нашей киевской студии, главой правления антикоррупционного центра Transparency International Ярославом Ярчишиным и адвокатом Татьяной Казаченко беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью эта программа выйдет в эфир «Радио Свобода» завтра в субботу, 23 марта. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Москве активисты вывесили 3-метровый баннер с портретом осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова на Каланчевском путепроводе у здания Казанского вокзала. Об этом сообщила «Новая газета». Как сказал один из участников акции, таким образом они хотели напомнить об Олеге Сенцове и о существовании политических заключенных в России. Напомню, что Олег Сенцов приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном России Крыму. Свою вину он не признает. год. Он отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержащихся в России. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов предложил повысить посещаемость местных художественных музеев, выставляя в них мощи православных святых. Цитату из выступления губернатора перед депутатами областного законодательного собрания привел сайт kaluga24.tv. «Когда прихожу в художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены. Различные выставки тематически устраиваются отдельных авторов. И 1-2 человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию в Мещовск позвонил и говорю: слушай, у тебя там мощей много, давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят. Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей», — сказал Артамонов. Как отреагировал на предложение губернатора настоятель Свято-Георгиевского Мещовского монастыря отец Георгий Евдачев, не сообщается. Продолжаем программу «Время свободы» и вновь вернемся к украинской теме. Россия начала предупреждать европейских покупателей о прекращении транзита газа через украинскую территорию с начала следующего года. Такую информацию обнародовал представитель украинского нефтяного концерна «Нафтогаз». Представитель российской стороны заявил, что получила подобное уведомление только Болгария, потому что турецкий газ пойдет напрямую через турецкую ветку газопровода. Обойдется ли Украина без транзита российского газа? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала наш корреспондент Елена Поляковская.
Обойдется ли Украина без транзита российского газа?
Не знаю, честно говоря. Обойдется, да, или не обойдется. Но ведь Бог знает, что творится. Мы-то обойдемся без них.
Ну, наверное, обойдется. Все обходились как-то без газа, без русского. Ну, и Украина также обойдется. Если немножко начнут работать, шевелиться, то, может, и обойдется. Да дело не в транзите. Дело-то, сами понимаете, в чем. Ну, когда у всех мозги станут на место, наверное, все будет нормально.
А же обходится людям плохо, а управителям, как всегда, все равно. Вот я смотрю эти политические передачи, ну, какие-то глупые ответы идут с их стороны. Совершенно. Я, конечно, не говорю, ни наших не обеляю, ни их не обеляю, но правители есть правители. Вот чего им вдруг в голову сбрело с Россией поругаться? По-моему, это глупо с их стороны.
Какие интересные вопросы вы задаете. Я думаю, что не обойдется.
Почему?
Потому что не обойдется. Потому что мы круче всех.
Наверное, обойдется, но будет тяжело. Потому что, естественно, за транзит они получали достаточно приличные деньги. Теперь получать их не будут. Значит, нужно будет искать для бюджета какой-то возобновляемый источник взамен. Потому что на сегодняшний день транзит для России по сравнению с другими маршрутами, он этот тариф гораздо дороже. То есть он, себестоимость его, ну, реально гораздо дороже, чем по другим маршрутам. В этом плане для России это вряд ли экономически будет какая-то потеря.
Я не политик, но я думаю, конечно, не обойдется.
Обойдется? Вот посмотрите.
А Россия?
Ну, России тоже все в порядке будет, не беспокойтесь. Но это не скоро. Еще Пушкин сказал, 500 лет, прошло 200.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, обойдется ли Украина без транзита российского газа. Вы слушаете «Радио Свобода». В столице Казахстана Астане задержано около 10 человек, среди которых репортер телеканала «Настоящее время» Светлана Глушкова. Полицейский объяснил задержание тем, что на Глушкову якобы поступило заявление от некой женщины. «Меня задержали, мне нужен адвокат, я нахожусь в Сыроаркинском управлении», успела написать корреспондент в редакционном чате. «Настоящее время» сообщает, что Глушкову отпустили спустя 3 часа, но почти сразу вернули вновь в участок, чтобы там составить на нее административный протокол. Позднее журналистку все же окончательно отпустили. Оператор «Настоящего времени» Ганизат Аспанов во время задержания получил травму ноги. У него сильный вывих, растяжение, ему наложили гипс. Сейчас Аспанов находится в больнице. О задержаниях в Астане сообщила и казахская служба «Радио Свобода», «Радио Азатык». Место, где проходили задержания, это площадь у торгового дома «Шапогат». Вчера живущий за рубежом критик властей Казахстана Мухтар Аблязов, который призвал своих своих сторонников выйти сегодня на акцию протеста против переименования города Астана в Нур-Султан, назвал эту площадь местом начала шествия. О будущем Казахстана после ухода с поста президента страны Нур-Султана Назарбаева с Мухтаром Аблязовым побеседовал Тимур Алевский.
Вы сами себя называете лидером оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана». Скажите, вот в связи с событиями, которые произошли, вы планируете вернуться в Казахстан в ближайшее время или такой возможности не представится?
В ближайшее время, именно пока будут у власти присутствовать окружение Нур-Султана Назарбаев, как я их называю, членами мафиозного клана, конечно, я не могу вернуться. Но мы в этом году планируем добиться полной смены режима, и тогда я, безусловно, вернусь в Казахстан.
То есть все люди, которые могут занять пост президента, на ваш взгляд, все они относятся, вот как вы сказали, к клану Назарбаева? Среди них нет людей, которые повернут страну каким-то там другим путям, она пойдет?
Это племянники, родственники и приближенные Нур-Султана Назарбаева. И все, кого вы называете, на мой взгляд, это просто нереальные персонажи. Нур-Султан Назарбаев никому не доверяет, даже Токаеву, который, я регулярно говорю, что он не имеет собственного мнения. В вашей передаче перечислили ряд должностей, которые он занимал. Это человек просто кукла, который занимает ту или иную позицию, куда его поставят. У него нет собственного мнения, собственной позиции.
А кто будет управлять после Нур-Султана Назарбаева Казахстана?
Пока Нур-Султан Назарбаев жив, он будет управлять, находясь на должности председателя Совета национальной безопасности.
Так, а потом?
А затем он сейчас параллельно будет добиваться назначения на должность президента своей дочери, Дариги Назарбаевой. И выборы, я уверен, что они пройдут не позже декабря этого года, потому что по Конституции они должны пройти первое воскресенье декабря. В апреле у Назарбаева срок истекал, и Токаев не может находиться у власти больше, чем до апреля следующего года. Но выборы нужно проводить уже в декабре этого года, иначе истекает 5-летний срок уже.
Страна примет его дочку, как вы думаете, в качестве лидера?
Знаете как, это нынешняя власть, они не сильно интересуются мнением народа.
Мы видели, что интересуются, в том смысле, что когда были протесты многодетных матерей после чудовищной трагедии, было видно, что власть на это реагирует, как бы она хотела или не хотела. И эта реакция, кстати, значительно отличалась, чем сейчас реагируют власти соседних стран, включая Россию. Скорее, я бы сказал, что она была более чувствительна, вам не показалось?
Она была более чувствительна, потому что сейчас в Казахстане активно работает политическая организация «Демократические выборы Казахстана». Это прямое связано, потому что все митинги, которые были проведены в прошлом году, все были организованы «Демократическим выбором Казахстана». 27 февраля было объявлено нами, 22 марта тоже нами. Еще ни одна политическая сила не проводила митинги так, как мы. Ни одна. Их просто нет. Поэтому власть прекрасно понимает, что необходимо быстро гасить эти протесты, чтобы мы, как движение, не раскачали ситуацию еще более сильнее.
С казахстанским оппозиционным политиком, живущим в изгнании, Мухтаром Аблязовым, беседовал обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Алевский. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Поверх барьеров». Она называется «Черновики Пушкина». Их и в книгах-то почти никто не читает, а уж подумать об исполнении со сцены мог только оригинальный талант. Таковым был Андрей Битов, решивший представить публике неизвестного Пушкина, положенным на музыку. Ведет программу Александр Генис. Впервые она вышла в эфир 20 лет назад, 3 апреля 1999 года.
Александр Гинс. Странная, тревожная музыка, которая открыла нашу сегодняшнюю передачу, была записана русскими музыкантами Владимиром Тарасовым, Юрием Парфеновым, Александром Александровым и Владимиром Волковым здесь, в Америке, в маленьком концертном зале Ками Холл. Главным в этом выступлении была, однако, не музыка, а слово, черновики Пушкина, который исполнял сопровождение своих друзей Андрей Битов. Вот что он сам написал о происхождении всей этой затеи.
Впервые идея соединить слово и музыку возникла благодаря счастливому случаю, сведшему меня
с великим барабанщиком Владимиром Тарасовым. В Америку я приехал с программой «Часы печальных иль», составленной из черновиков стихотворений Пушкина. Накануне выступления в электричке «Нью-Йорк-Нью-Хейвен» мы с Александровым расписали партитуру и без единой репетиции вышли на сцену. Барабан, фагот, контрабас и труба Парфенова. Пушкин выручил. Энергия и ритм его черновиков вдохновили музыкантов. Англоязычная публика благожелательно восприняла наше выступление как музыку. Русская часть была поражена еще и совсем неожиданным, неизвестным Пушкиным.
Сегодня мы познакомимся поближе с этим дерзким экспериментом, а главное, обсудим поэтику черновика с гостем нашей студии Андреем Георгиевичем Битовым. Мы уже процитировали то, что вы написали о внешних обстоятельствах, связанных с музыкальной декламацией Пушкина. Но, конечно, первый вопрос, который откроет нашу беседу, остался пока без ответа. Почему не чистовики, а черновики?
Ну, Пушкина любить как бы положено. Каждый делает это как может, как умеет. А меня всегда волновали эти черновики. Ну, по очень простодушному детскому вопросу. А почему он вычеркнул такое хорошее? Ну, в частности, допустим, из Евгения Онегина вычеркнуты изумительные строфы. Я очень давно хотел что-то об этом написать. Ну, так всякая идея зреет лет 20-30, то вдруг это оказалось музыкой. А в черновике существует такое напряжение ритма, которое зарождается в виде, ну, вот, стихотворение зарождается как мелодия, как ритм, и вот как она бьется об страницу. Все это сделали, все партитуры написаны великими нашими пушкинистами, там, спасибо им огромное, в полном собрании сочинений. Так что я просто-напросто читаю подряд все, что там напечатано. И биение этих строк вот взволновало музыкантов. То есть это естественная вещь. Чем анализировать, объяснять и писать своими словами, показать публике, чего стоило поэту его легкость.
Ваше чтение пушкинского черновика с его неизбежными повторами, оборванными строками, незаконченными словами, разорванными предложениями затемняет привычную ясность Пушкина. В вашем исполнении классика становится авангардом, я бы сказал. Входили ли в ваши планы столь разрушительные намерения?
Нет, разрушительные по отношению к авангарду входили.
Что вы имеете в виду, поясните?
Ну, сказать, что ничего нового вы не сделали.
Что весь авангард был уже у Пушкина?
Да.
В вводном слове вы подчеркиваете энергетику пушкинского черновика. Что вы вкладываете в этот термин? Что значит энергетика в приложении к поэтическому слову, к буквам, к звукам?
Ну, знаете, тут надо ученые слова произносить, и я их не найду. Я бы подменил это, да, обеспеченностью. То есть за все выплачено. Выплачено опытом, душою, каждой клеткой, каждым нервом. Вот это энергетика. И, кстати, абсолютно не модно в нынешнем авангарде слово «вдохновение». Это вдохновение.
Зато энергетика модна в нынешнем авангарде. Я видал афиши в Петербурге, где написано, что вы зарядитесь на целую ночь.
Ну, это можно два пальца в розетку и балдеешь, как Чапаев.
Так какая же энергетика у Пушкина? Такого же типа?
Нет, божественная. Ну, вот опять будут устарелые слова. Я люблю по отношению к литературе, и это может быть очень ненаучно, такие слова, как подлинность, вдохновение, чувство. И когда это все выплавляется, вот в черновиках видно, чего это стоит.
Андрей, джаз и Пушкин. Что они дают друг другу?
Ну, хотя бы с улыбкой можно сказать, что все-таки родина джаза Африка, в каком-то смысле.
То есть это возвращение долгов?
Да, Черная Африка, а кровь, как известно, струилась в жилах нашего Дения. Но потом ритм. Ритм – это и сердце. И джаз – очень натуральная вещь. И поэзия, тем более пушкинская, тоже очень натуральная вещь. Они соприкасаются как, ну, и в сердце четыре камеры. И вот, вот это как биение сердца, когда в одну камеру уже вошло, а потом поступает в другую. Вот тут есть взаимосвязь. Я бы никогда, вы произнесли слово «декламация», и сразу, значит, меня передернуло. Это, конечно, никакая не декламация. Но вот у меня есть мой баритон бессмысленный, и остальное делает Пушкин. Но музыканты использовали мой голос как инструмент. И потом им самим захотелось. Вот в чем все дело. Тут иначе бы задача была амбициозной. Значит, автор исполняет Пушкина под музыку. Вот это все не так.
А как?
А вот потому что это одно целое. И меня поддержало, вот, сняло с меня какие-то подозрения, ну, не слишком ли, именно отношение музыкантов. Они, вовсе не посвятившие себя изучению черных веков и пушкинского творчества, как говорят, торчали. Торчали вот на музыке, идущей, исходящей от черных веков.
Андрей, сейчас мы дадим слушателям возможность познакомиться с одним из номеров вашей программы. Представьте, пожалуйста, этот текст.
Вы понимаете, вот это самый первый текст, в самом первом исполнении, без всякой репетиции. Это стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Почему-то случайно выбранные, почти случайно, наспех выбранные стихи оказались лучше всего выбранными. И первое стихотворение, я считаю, что оно достаточно представляет саму идею, сам метод. Стихи, сочиненные во время бессонницы. Пушкин. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы. Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон глубокой доку. Что ты хочешь от... Что ты значишь, тай, шепот или ропот? Не потерян ропот, не утратили ропот. Что, упрек или ропот? Не у или насмешка? Мне не спится, нет огня, всюду мрак и сон докучный. От часов лишь однозвучный раздается близ меня торопливый, частый лепет, замирание, чуткий трепет жизни мышья беготня. Что ты хочешь? Что тревожишь ты меня? Что ты значишь? Тайный, вечный шепот. Что, упрек или тайный ропот умирающего дня? Умирающего дня. Парк пророчит частый лепет, топ небесного коня. Торопливый частый лепет, парк ужасных будто лепет, топот бледного коня. Вечности бессмертный трепет жизни мышья беготня. Парк ужасных будто лепит, вечности бессмертный трепет жизни мышья беготня. Что тревожишь ты меня? Что ты значишь?
Андрей, когда вы работали с черновиками Пушкина, чувствовали вы себя внутри автора? Ощущали ли вы слепок пушкинской мысли?
Ну, нет, так далеко я не посмел бы заходить. Другое дело, что потом лестно из аудитории так говорили, что они впервые столкнулись как бы с пушкинским процессом. Это еще раз оправдало наши усилия. Нет, только то, что мне давал текст. Но я и даже старался не думать ни о чем больше.
Поэтика черновика крайне любопытная, на мой взгляд, тема, потому что она дает возможность прояснить проблему окончательности текста. Так, например, у позднего воронежского Мандельштама вообще не было черновиков, ибо не было окончательных вариантов стихов. Стихи ветвились, одна версия не отменяла, а соседствовала с другой, даже если они противоречили друг другу. Истина, как говорил один великий физик, должна включать и свою антитезу. Как вы относитесь к собственным черновикам? Что они для вас значат? Как вы решаете проблему окончательности текста?
Ну, понимаете, у меня черновиков нет. Я либо не пишу, либо пишу набело. Значит, все черновики скомканы в моей голове. Потому что, вот, правда, на странице, а я писал сначала на машинке, теперь на компьютере, я поправляю 2-3 слова. Значит, просто надо привести себя в какую-то такую степень готовности, когда этот черновик-чистовик выползает. Но что происходит до этого, мне трудно сказать. Потому что у меня нет черновиков.
Но известно, что писательские черновики – это гигантский пласт литературоведческой науки. Сейчас, однако, мы входим в эпоху, когда черновиков нет и больше не будет. Их отменило время. Компьютеры съели черновики. Как, по-вашему, эта потеря отразится на нашей литературе? Мы никогда не узнаем уже, что такое черновая мысль автора, потому что компьютер не оставляет никаких следов.
Ну, во-первых, если зависит от отношения автора к собственному варианту, да, в принципе, он может быть достаточно строг к себе и высокомерен, чтобы отменять черновую работу, то есть стирать ее. Но как раз компьютер позволяет сохранить все пласты. И можно было бы создать невероятный объем текста. Именно слой, чтобы проглядывал сквозь слой, дает компьютер. А бумага этого не давала. Или если какой-то графоман займется нетленностью любого своего движения, то это как раз зафиксирует компьютер. Ну, пропало и пропало. Что тут делать? Никто не скажет, сколько, вообще говоря, рукописи пропало. Сколько бы ни была популярна расхожая фраза Булгакова о том, что рукописи не горят, эти горят и пропадают. Ну и ничего, это тоже какой-то, иногда может быть несправедливый, но естественный отбор.
Мой вопрос носит, может быть, несколько интимный характер. Битов и Пушкин, эти два имени тесно срослись в нашей словесности. Что нового вы узнали для себя о Пушкине во время работы над этими черновиками?
Вы знаете, это, в общем-то, метод, а не способ. И не номер, что ли, эстрадный. По-видимому, я подбирался к какому-то методу. Как обойтись с изучением, с постижением Пушкина без каких-то вот подспорий иных, кроме его собственных текстов. В свое время это начинал просто в письменной форме. Вот у меня была такая книжка «Предположение жить», достаточно малоизвестная. Сейчас, кажется, ее удастся переиздать. Вот, в связи с юбилеем. Мне важно, что сам Пушкин сказал. И в это входит и какой-то рисунок поведения, который отразился в тексте. И, может быть, вот это поведение, этот жест виден в черновике сильнее. Так что для меня это как бы его собственное свидетельство о нем. Вот, например, вдруг вот в тех же черновиках, в том же самом, внутри короткого выступления, которое прозвучало в Камехолле, вот этого спонтанного рождения ансамбля идей, вдруг читается: «О нет, мне жизнь не надоела». Замечательное стихотворение позднее. И вдруг идет: «Мицкевич созреет». И понятно, как долго в нем эта тема болела. Вот отношение к польскому восстанию, ссора, вот эти либеральные все перетолки.
Клеветникам России.
Клеветникам России. И вдруг Мицкевич созреет. Совершенно непонятная висящая фраза. То есть видно, что он ничего... Пушкин же был очень... Ну, моцартианская легкость и внешний рисунок — это одно. А другое, что он был очень работник. Работник серьезный. И как-то где-то я прочитал, Пушкин ничего не делает, только ковыряется в грязном сундуке своем. То есть он ничего не выбрасывал ни одной бумажки. И вот это хозяйство у него было действительно очень точное. Не такое вот, как говорят, щедрое, а именно точное. И поэтому все слова в пушкинском тексте связаны друг с другом. Ну, например, вдруг выплывает, я помню «Чудное мгновение», совершенно в другом тексте, по другому поводу, по поводу другой женщины в конце жизни. Тут еще важно учесть, что не делают, конечно, исследователи, но очень интересно степень опубликованности и неопубликованности, существующей для самого автора. Это для нас он распубликован полностью.
И Пушкин-то знал, что «Медный всадник» не напечатан, да?
Да, вот да. Вот он не напечатан. Кстати, такая же история происходила и с Набоковым при жизни, когда он знал, допустим, пиша английские романы, по-английски уже, что никто не знает его русских романов. То есть вот это гуляние хозяйства – это хозяйство. Текст – это текст. Это взаимосвязанность всего, что ты сделал. И вот в черновиках видно, как гуляет. Он мог, допустим, обнаружить, что это уже было. Или не стоит повторяться. И это удалялось из черновика. Да? Или наоборот, послать, что это перекличка. Но на самом деле разный Пушкин был у современников, у самого Пушкина и у нас. Это совершенно разный текст. И черновики позволяют вот как бы потрогать вот эту цельность как раз. Разорванность черновиков позволяет ощутить цельность текста.
Вы, автор «Пушкинского дома», наверняка видели пушкинские черновики, оригиналы их.
Вы знаете, вот дослужился. Дослужился в связи с тем, что в этом году выходит книга вот «Предположение жить» как раз, в которую входит Пушкин, а я приложением, составленное по хронологии, а не по жанрам. То есть долговая расписка, письмо, стихотворение и так далее. Вот все это таким образом расположено, потому что книга была написана на основании такого мысленного расположения. Теперь это предстанет перед читателем. Последовательность пушкинских текстов на протяжении его последнего года. И вот тогда, когда надо было воспроизводить черновики внутри этой книги, это сложный проект, который издает Ольга Морозова в «Независимой газете» с комментарием Маши Вералайнин, вот тогда впервые я прикоснулся, значит, мне позволили подержать.
Такое эстетическое ощущение вызывает.
Вы знаете, вот это, это какое-то сердцебиение, конечно, было. Он говорит, а что первое? Хранитель мне говорит. Я говорю, последнее письмо Ишимова, из которого я начал вообще всю свою пуштиниану. Я держал это письмо на ладони, и такое впечатление, что и то я боялся стереть ее с задней стороны. А потом второе, что я видел, разорванное письмо Деккерну, склеенное впоследствии. И что же третье? А не упомню, потому что это была самая радостная литера.
Ну что ж, оставим ее так.
Это была передача Александра Гениса «Черновики Пушкина». В ней принимал участие писатель Андрей Битов. Первый эфир программы состоялся 3 апреля 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 22 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бубчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.